Маленькие обусловленные существа дерзнули познать тайну Бога. В этом и подвиг человека. Несмотря на то, что он маленький и обусловленный, дерзать познать Бога. Если мы это делаем искренне, то это возможно. Но в процессе такого дерзания человек изменяет представление о самом себе и перестает быть маленьким, обусловленным, потому что он растворяет анава малу, карма малу, майя малу, у него открываются духовные глаза, и тогда он реально может познавать Бога. По рождению наша судьба быть маленькими, обусловленными. Но по благословению наша судьба стать пробужденными. И это возможно, иначе бы путь не существовал, и святые бы не существовали, достигшие успеха в освобождении. Текст «Господь Шива и его почитание», глава 2, Шива Татва.
Во мне первоисточник Вселенной. Во мне одном все существует. Во мне все исчезает. Шива, безвременный. Это я сам. Шивохам, Шивохам, Шивохам. Приветствуем Господа Шиву, победителя Бога любви, подателя вечного блаженства и бессмертия, защитника всех существ, уничтожающего грехи, Господа Богов, носящего тигровую шкуру, лучшего среди тех, кому поклоняются, с чьих спутанных волос стекает Ганга.
О Шиве есть множество мнений, множество точек зрения, потому что каждый его воспринимает по-разному. Есть ученые, исследователи, посвящающие Шиве монографии, и русские, и индусы. И некоторые говорят, что 5000 лет назад воплотился, был великий святой Смахасидха, жил на Кайласе вместе со своей аскетичной супругой. У них были дети. Он проявлял чудеса, обучал людей, давал им дхарму. У него был там дворец на Кайласе. Он усмирял асуров, открывал дхарму людям. Это было необыкновенное существо, как Будда, может быть, 2000 лет назад, ну, 5000 лет назад. У его первой жены был конфликт с брахманом Дакшей, потому что он носил спутанные волосы, черепа, гирлянды и вел такой, скажем, асоциальный образ жизни. Как Бхагаван Шри Раджниш сказал, что Шива был первым хиппи, потому что он проповедовал хиппи в это время. Хиппи были популярны, у него было много хиппи в Америке. Тогда контркультура, ЛСД, культура, движение хиппи. После войны во Вьетнаме все это было очень популярно. Другие говорят, что Шива – это Бог, и он проявлялся в чистых реальностях, не физических реальностях. И до нас дошли отголоски этого божественного существа, уже спроецированного на землю, на человека. Третьи говорят, что Шива – это бесконечный дух, великое сознание, контролирующее определенные силы в этом мире. Четвертые говорят, что Шива – это Ишвара, это сам Брахман, пришедший в движение, возжелавший творить, проявлять Вселенную, поддерживать, разрушать, сокрывать и освобождать. Пятые говорят, что это сам Брахман, который бездействует, действует только его шакти, неподвижный, непроявленный. Он сам Ашунья, пустота. И в этом смысле Шива есть нирвана, Шунья буддистов. Все эти разные точки зрения не противоречат друг другу, а только дополняют. Это проявление Шивы на разных уровнях, на разных татвах. Все они имеют место. Поэтому Шива — это необъятное божественное сознание во всех проявлениях. Однако, когда мы медитируем, мы должны различать, иметь вивеку, чем одно отличается от другого. Например, чем 15-я татва отличается от 16-й. Или чем она отличается от 6-й майя татвы. Чем 6-я татва отличается от 1-й, от 1-й, от парама татвы. На каком уровне происходит освобождение? На каком уровне постижения Шивы мы можем сказать «шивохам»? И это будет реализацией. А на каком мы скажем только «шивохам»? И это будет только воззрение, но не созерцание. Дальше.
Господь Шива есть чистое, неизменное, лишенное атрибутов, всепроникающее, трансцендентное сознание. Он недействующий, Пуруша. Прокрытие танцует на его груди и осуществляет процессы творения, сохранения и разрушения. Когда нет ни света, ни тьмы, нет ни формы, ни энергии, ни звука, ни материи, когда познаваемые чувствами объекты не проявлены, тогда существует лишь Шива в себе самом. Он без времени и пространства, не подверженный рождению, смерти и разрушению. Он находится вне противоположности. Он безличный абсолютный Брахман. Он не подвержен наслаждению и страданию, добру и злу. Его нельзя увидеть глазами, но возможно осознать его в сердце с помощью преданности и медитации.
Шива – это бесконечная тайна. Сознание Шивы – это сознание за пределами субъекта и объекта. И один из имен Шивы – Анашрита, обнаженный, непокрытый, то есть тот, кто проявлен явно. Это означает, что материальный мир, который мы видим, это тоже энергия Шивы, это тоже Шива. И она нам явлена прямо, но мы ее не распознаем и считаем материей. Нераспознавание происходит, поскольку присутствует неведение, и проецирующий ум воссоздает определенную реальность. Мы силой васан, самскары, воспитания видим так реальность, и наших заслуг, настолько нашей проницательности вивеки хватает, чтобы видеть материальный мир, но не хватает, чтобы видеть Шиву. Процесс пробуждения не создает чего-то нового. Это подобно стиранию пыли из зеркала, когда мы можем видеть реальность в истинной таковости. Бывает так, что мы созерцаем Махашанти в Шамхаве Мудре и стремимся быть в расширенном сознании. И мы воображаем, как это расширенное сознание, представляем что-то огромное, пространство, во все стороны распахнутое, и стараемся поддерживать его. И вроде бы ум немного раскрывается. Но все это не более чем проекция ума. Но однажды мы идем на Кайлас, или слушаем сатсанг, или глубоко медитируем, и какие-то двойственные представления наши растворяются. Щелк, и ум сам растворившись, распахнулся в 10 тысяч сторон направлений. И мы чувствуем, что в этот момент мир словно остановился. Мы ничего не проецировали, не прилагали усилий, не воображали себя пространством. Шамхави Мудра как-то сама проявилась естественно, очень тонко, как мы даже не предполагали. И внезапно мы остановились и чувствуем, так я — это везде. Мое тонкое тело везде. Я и в Америке, и на Кайласе, и в России, и в Австралии, и на Луне, и на Марсе. И вообще везде. И это не слова, это явные чувства бесконечного распахивания ума. И мы можем это явно почувствовать, словно наша аура мгновенно расширилась. Почувствовать, так я вот какой огромный. Если я такой огромный, то что же говорить о Шиве? Нас прямо дух захватывает. Про бесконечность, огромность бесконечного Шивы здесь даже страшно подумать. И мы начинаем понимать, что означает Анашрита Шива. Тот, кто обнажен, тот, кто не прикрыт. Шива не прикрыт измышлениями ума. Его не могут скрыть никакие татвы. И когда мы растворяем свои двойственные представления, мы тоже можем видеть это. Мы живем как конечные существа, потому что нам не удается увидеть Шиву. Но постепенно, по мере того, как наши глаза раскрываются, мы можем приоткрывать глаза и видеть мельком. Так, чуть-чуть видел Шиву сегодня, мельком видел Шиву. Шива нам может показываться, когда наш ум остановлен, наше эго не проецирует реальность и не цепляется. На короткий момент наш Будхи, обнаженное осознавание, способен увидеть реальность прямо. И даже если этих коротких мгновений мало, они запоминаются и становятся основой для полноценной практики созерцания.
Он уничтожает все узы, сковывающие его преданных, всю их ограниченность и печаль. Он податель мукти, окончательного освобождения. Он – вселенское Я. Он – подлинная самость всех существ. Он обитает в местах сожжения, во владениях мертвецов, тех, кто умер для мира. Живый мир проистекает из него, существует в нем, поддерживаются и отторгаются им, и в конце концов погружаются в него. Он – опора, источник и субстрат всего мира. Он – воплощение истины, красоты, благости и блаженства. Он – Сатьям, Шивам, Шубхам, Сундарам, Там. Он – Бог богов, Дева-дева. Он – Махадева, Великий Господь. Он – Бог, порождающий все живое. Более всех прочих божеств, внушающий чувств благоговейного ужаса. Он – Рудра, держащий Тришулу в своей руке. Он – Ашутоша, тот, кого весьма легко удовлетворить. Он доступен для всех. Даже неприкасаемые чандалы и невежественные крестьяне могут достичь его. Он – источник всякого знания и мудрости. Он – совершенный йогин и муни. Вместе с Умой, своей преданной супругой, храбрым военачальником Господом Субрамании, сильным и отважным, и Господом Ганешей, устранителем всех препятствий, составляя совершенное семейство, он является совершенным его главой.
На каком-то этапе жизни, практики, мы начинаем понимать, что завершилась какая-то эпоха в нашем мировоззрении, когда мы жили в мире сансары, в мире материального мира, в мире материальных ценностей, воспринимая Вселенную как груду отдельных разрозненных объектов. На каком-то этапе мы начинаем осознавать, что мы живем внутри бесконечного, огромного живого тела Шивы. Что весь мир – это тело огромного единого Бога, одна сверхразумная, саморегулирующаяся, самоуправляющаяся, самодостаточная, самовосполняющая система бытия, скажем так, жизнь. Одно огромное живое существо, живущее по своим определенным, очень тонким, непостижимо глубоким законам. И мы – частица этого существа – имеющая напрямую связь с каждой другой частицей этого существа. Эйнштейн как-то ввел такой термин «жуткое дальнодействие на расстоянии». Есть термин «квантовая запутанность». То есть, когда две квантовые частицы установили связь между собой, и при этом неважно, миллион километров, 100 миллионов световых лет – как только одна частица поворачивается или как-то меняется, то другая частица мгновенно реагирует в другой части Вселенной. Поэтому Эйнштейна это даже напугало. Он назвал это жуткое дальнодействие на расстоянии. Это невозможно. Выше скорости света. То есть свет не успевает. А частицы мгновенно реагируют на огромных расстояниях. Таким же образом, внутри единого тела Шивы мы все имеем связь. Все взаимосвязано, как клетки единого организма. Мы живем в едином божественном существе. Люди, боги, асуры, девы, животные, растения, планеты и звезды, ситхи и святые – все это единая брахманда, космическая система, организованная по 14 мирам, как космическая иерархия живых существ, в которой мы, люди, как класс живых существ, манушья, занимаем свое место. И мы должны следовать этике, данной этим существом, через святых, через священные писания, развивать свое сознание, и этим существом заложен вектор нашей эволюции. Это очень другое восприятие мира. Если мы живем в материальном мире как отдельные живые существа, то мы ни за что не отвечаем. Мы ничем никому не обязаны. Мы не обязаны следовать дхарме. Мы можем проявляться эгоистично, и нам нет никакого дела. Есть какое-либо другое великое живое существо, сотворившее этот мир. Но если мы живем внутри тела Шивы, и это сверхразумное, сверхсознательное существо, превосходящее нас, давшее людям дхарму, этику, шастры, путь освобождения, сотворившее весь этот мир, то разумно подумать, что у нас есть какие-то отношения с этим существом, какие-то обязательства, принципы, обязанности, этика и необходимость исследовать. Живые существа страдают именно потому, что они не поняли своих отношений с этим существом. Они о нем либо не знают, либо не понимают, какие именно у них отношения и как им нужно следовать таким отношениям. Либо они и знают, но их карма не позволяет правильно воплощать в жизни эти отношения. Быть садху означает осознавать свои отношения со вселенским божественным существом, с Ишварой. В случае с непроявленным брахманом трудно говорить об отношениях, поскольку брахман вне отношений субъекта-объекта – это трансцендентная непроявленная сторона Шивы. Но когда мы говорим о Вселенной, о Шиве и Шакти, и о себе как душе, то вполне нормально говорить об отношениях, поскольку там, где есть энергия, там есть иерархия, там, где есть иерархия, энергия, есть связи, а где есть связи, там есть и отношения. А там, где есть отношения, всегда существуют принципы этих отношений и какие-то основы, регулирующие их. И вот новая эпоха заключается для садху, наступает для садху, когда он осознает, что он живет внутри брахманды, космического яйца, внутри вселенского тела единого Бога, внутри вселенского тела Шивы. Это подобно тому, как клетка внутри живого организма внезапно бы себя осознала. И она осознала, что у нее нет будущего у самой по себе. То есть ее будущее всегда связано с телом. Таким же образом и наше будущее всегда связано с телом этого единого божественного существа, его клетками, его нейронными сетями, его руками и ногами, его частями тела, органами чувств являются боги, люди, гандхарвы, ракшасы, асуры, ситхи, животные, растения, камни, минералы. Очень много живых существ вселенской иерархии, они являются частями этого великого божественного существа. Некоторые из них тоже не знают о нем. Например, низшие существа ничего о нем не знают. Другие знают, но ограниченно, так же, как люди, манушьи. Третьи продвинулись очень глубоко в том, чтобы познать это живое существо и его принципы и законы. А четвертые давно служат ему, давно знают и воплощают собой его энергии, его этические императивы, его волю, санкальпы, его ход влияния во Вселенную, например, ангелы, риши, некоторые великие боги. То есть иерархия, обладание мудрости и силы во Вселенной зависит от того, как глубоко продвинулась та или иная джива, душа в познании своей связи с этим существом, в служении ему, самоотдаче и проведении божественной воли. Те, кто не познали, они тоже являются частью этого живого существа, но неосознанной, не рефлексирующей, не самоосознающей, не понимающей его воли. Вместо этого они создают дурбудхи. Дурбудхи – извращенный интеллект. Поэтому их еще называют дуратма. Дуратма означает атман, который впал в дурное состояние или пребывает в дурном состоянии, заблуждается. Иногда еще называют мутха, такой осел, глупый человек. Это тоже части единого божественного существа, но не осознающие себя. Например, у нас есть части тела, глаза, мозг. А есть такие части тела, которые совершенно бессознательны, вообще не связаны с восприятием. Какой-нибудь там большой палец ноги, ноготь на большом пальце ноги. Много мы о нем думаем, много он о нас думает. Непонятно, что это такое. Таким же образом, такие существа не прояснили свои отношения с этим единым божественным существом. Они не понимают его мудрость, не понимают его волю. Он их понимает, потому что он их создал. Но они недостаточно зародили самоосознание, чтобы также понять, осознать себя им и осознать себя единым с ним. И когда у них зарождается чувство отдельности, благодаря малым изъянам, дурбудхи, извращенный разум, они себя отождествляют с чем-то другим и запутываются в очень сложных отношениях и создают определенную судьбу, определенные отпечатки, определенные желания и... Это им кажется очень важным и очень реальным. Сострадание Шивы заключается в том, чтобы и до таких душ донести свою волю и свою мудрость и даровать им понимание, что они не раздельны с ним, что они части этого единого божественного существа.
Садашива. В конце пралая Всевышний Господь помышляет о воссоздании мира. Тогда он известен под именем Садашива. Он есть первопричина творения. Творение исходит от Садашивы. В Манусмрити он именуется Сваямху. Садашива не проявлен. Он уничтожает тамас, порожденный пралаей. И сияет, как самосияющий свет, вызывая к бытию пять первых элементов и все прочее. В Шива-пуране говорится, что Шива вне Пракрити и Пуруши. Шива Махешвара, он созерцатель, благодетель и кормилец всех существ, говорится в Гите. Махешвара направляет процесс творения согласно своей воле и желанию. Шрути говорят: познайте Пракрити как Майю и Махешвару как повелителя Майи или Пракрити. Шакти Шивы действуют двумя различными образами: Мула Пракрити и Дайви Пракрити. Мула Пракрити – это апара Пракрити, из которой развиваются пять элементов и другие видимые объекты, а также антахкарны. Пара Пракрити – это читание Шакти, которое преобразует апара Пракрити и дает ей имя и форму. Апара Пракрити есть авидья, неведение. Апара Пракрити есть видья, знание. Господь Шива распространяет и контролирует две эти Пракрити. Шива отличен от Брахмы, Вишну и Рудры, как своих более низших проявлений. Господь Шива есть Господь бесчисленных кроров, брахманд, миров. Ишвара в единении с Майей по велению Господа Шивы производит Брахму, Вишну и Рудру, соответственно из Раджа, Сатва и Тамагуны. Брахма, Вишну и Рудра составляют мировое триединство. Между тремя составляющими этого триединства, Брахмой, Вишну и Рудрой, нет различия. По велению Махешвары они выполняют действия творения, сохранения и разрушения мира. Три эти божества трудятся совместно. У них одно видение и одна определенная цель в творении, сохранении и разрушении видимой вселенной имен и форм. Тот, кто считает этих трех богов отдельными и различными, по утверждению Шивы Пураны, определенно является демоном или злым духом. Махешвара, Господь, находится вне Триумкун, имеет четыре аспекта – Брахма, Кала, Рудра и Вишну. Шива – основа всех четырех. Он также является основой Шакти. Следует различать Шиву и Рудру как часть триединства. Хотя Рудра один, но в зависимости от выполняемых им функций он считается имеющим 11 различных форм. Первый из ликов Шивы придается Криде, игре. Второй совершает аскезу. Третий уничтожает, растворяет мир. Четвертый защищает живущих. И пятый, являясь чистым знанием, распространяет свою мощь на всю Вселенную. Он Ишина, творец и покровитель всех существ, обитающий внутри них. Шива в своей первой форме наслаждается Пракрити, как Кшетраджня Пуруша. Во второй форме он Тат Пуруша, покоящийся в Сатва-гуне, обитающий в копье Пракрити, в форме Пракрити, предназначенной для его наслаждения. Третья форма – Хора, обитающий в восьмислойном Будхе, как Дхарма и так далее. В четвертой форме он Вамадева, обитающий в Ахамкаре, в пятой форме Садержата, главенствующий божество ума. Восемь форм Шивы – это Шарва, Хава, Рудра, Угра, Хима, Пашупати, Ишана и Махадева. Их места обитания, соответственно, земля, вода, огонь, воздух, эфир, кшетраджня, солнце и луна. Ардхамаришвара. Верша творение с помощью своего ума, Брахма был не способен создать и производить на свет существа. Для того, чтобы овладеть способами творения, он стал совершать тапас. В результате его тапаса в уме Брахмы пробудилась Ади-Шакти. С ее помощью Брахма стал медитировать на Трайамбакишвару. Удовлетворенный совершенным Брахмой покаянием, Господь Шива явил себя в форме Арханаришвары, наполовину мужской, наполовину женской. Брахма произнес хвалу Арханаришвары. Затем Господь Шива сотворил из своего тела богиню по имени Парамашакти. Брахма сказал богине: «Из своего ума я не мог произвести существа, хотя девы и были сотворены мной, но они не могут размножаться. Поэтому я хочу, чтобы существа размножались в результате связи друг с другом. До сих пор, прежде чем ты появилась, бесчисленное множество раз я пытался сотворить существо женского пола. Посему, о деви, будь милостива, прими рождение как дочь моего сына».
Существует много научных теорий. Антропогенез, теория Дарвина, наследственность, изменчивость, естественный отбор, зарождение эволюции, зарождение жизни в океане и так далее. Но сейчас сами ученые начинают признавать, что многие из этих теорий несостоятельны. И эволюционисты терпят одно поражение за другим. Теория креационизма, ученые говорят, что она там несостоятельна с их точки зрения, но теория эволюционизма не менее несостоятельна. Например, находят артефакты, которые противоречат общему антропогенезу науки так, как он создан. Находят артефакты, когда 15-метровые великаны в захоронениях, но их не могут обнародовать, потому что они противоречат общенаучной теории. И это полное разрушение того представления, которое существует в науке. До сих пор никак не могут найти недостающее звено в цепи между там, обезьяном, австралопитеком, пятикантропом, неандертальцем и кроманьонцем, современным человеком. Несколько звеньев нет. Нигде по всей Земле ищут. Или находят таких существ, которые существовали несколько миллионов лет назад, и они не были ни пятикантропами, ни неандертальцами, ни синантропами, не кроманьонцами, они были уже полностью развитыми, сформированными людьми. Например, в одной из областей, по-моему, в Тюмени, в 60-х годах нашли шахтеры на глубине 40 метров саркофаг, открыли его там, в жидкости, тело женщины красивой, полной сохранности плавает, неописуемой красоты. Вызвали ученых, нашли еще второй саркофаг такой же, когда сдвинули этот саркофаг, туда попал кислород, это тело начало быстро разлагаться. Сделали анализ, там по ткани, может быть, радиоуглеродный анализ. Определили возраст примерно 4-5 миллионов лет этому телу. То есть существовали цивилизации, которые владели методами мумификации на таком уровне. То есть какие кроманьонцы, какие неандертальцы 100 тысяч лет назад или полмиллиона лет назад, когда уже совершенно другие цивилизации существовали. Ученые не знают, что с этим делать. И приехал спецназ КГБ, оцепил две деревни, и они там около 2 месяцев рыли. И нашли еще 4 таких саркофага. И вертолетами их увезли куда-то в секретные лаборатории в Москве. Но никто об этом не говорит совсем. Затем в районе Ирана нашли подобный саркофаг, вызвали ученого, этнографиста, лингвиста, славяниста, который обнаружил там смесь различных культур и прочитал Это на каком-то древнеславянском языке надпись, что это был советник царя Волх Яромир. Он сохранился также полностью, и его с особыми предосторожностями хранили. Затем через некоторое время у него начали открываться глаза, он начал приподниматься, начал ходить, даже вставать и говорить. Ему тоже там что-то около несколько, может быть, десятков тысяч лет. И это никак не вписывается в научные парадигмы. И есть множество других людей, которые исследуют историю и примерно говорят, что та история, которую нас учили, это совсем какая-то выдуманная история. Что существовали цивилизации, и много теорий ходит о том, что вообще вся современная история – это не более чем 200 лет она была написана. А то, что было ранее, еще никто не понимает. Что никакого не было татаро-монгольского ига, и что татаро-монголы – это мы с вами на самом деле, русские. Или там Великая Китайская стена – тоже известный факт, что она бойницами смотрит. Не китайцами построена, она бойницами смотрит на Китай. То есть как будто она построена русскими от Китая или теми народами, которые там жили. Или находит здания, качество постройки которых превосходит современные технологии. Кирпичная кладка, там, технология обжига кирпичей, там особая укладка, которая невозможно даже сейчас современными технологиями достичь. А нам говорят, что тогда это были отсталые люди, которые не имели стекол и вместо избы использовали бычий пузырь, в бревенчатых избах жили. А во множестве городах по всему миру находятся здания античной культуры или постантичной в колониальном стиле. Огромные здания, прямо там целые города построенные, то есть архитектура, расчеты, все это было на таком уровне, которые куда-то подевались. Потому многие говорят, что, возможно, там была какая-то совсем недавно какая-то ядерная война, но это скрывается историей. То есть та историческая картина мира – это не более чем частное мнение определенных ученых, которые выдумали ее, рассказали всем, как будто это была хронологическая последовательность. Другие ученые, когда начинают исследовать, говорят, что так есть проблема так называемого антропного принципа. Антропный принцип означает, что как будто вся эта Вселенная подогнана под человека. То есть, хоть чуть-чуть сдвинь константу, количество атомов в углероде, плотность атмосферы, там уровень радиации, чуть-чуть сдвинь, никаких людей бы не было. То есть они не могли бы существовать. Ну, как будто так мир создан, как вот рыбки в аквариуме. Для них освещение, температура, плотность воды и прочее. То же самое создано для людей. В очень узком диапазоне человек может существовать, и этот узкий диапазон именно почему-то и существует. И он есть. Чуть-чуть сдвинь любую константу, чуть-чуть давление увеличить, чуть-чуть радиацию там. Как в поясе Ван Аллена, чуть-чуть, там 400-500 километров, и там радиация такая, что надо закрываться полутораметровой свинцовой стеной. Чуть-чуть гравитация, чуть-чуть структура биохимическая, невозможно было бы жизни человеку существовать. То есть это нечто, как будто что-то искусственное, или как будто направляемое определенной волей, разумной волей. И так во всем, во многом. И ученые тоже начинают пересматривать. Некоторые начинают задумываться о теории творения, разумного творения, о том, что за всем этим стоит разумная воля. И появляется теория современная, уже научная, биоцентризм. Что есть одно божественное существо, и его воля, Вселенная – это продукт его воли, разумной, сверхразумной воли. Одно великое, всеобъемлющее, всепронизывающее божественное существо, которое задает законы, константы, эволюцию, вектор развития этого мира, и мы часть этого существа. Сейчас есть проект в Америке, в одном из университетов, когда они пытаются смоделировать Землю, все города, все деревни, всех жителей даже, занести в базу данных в реальном времени. Возможно, вы там тоже уже есть, как виртуальные люди, которые собирают в реальном времени обо всех живых существах информацию. Кто они, как их зовут, куда они передвигаются, о чем они думают, что они пишут, и на основании этого моделируется компьютерной виртуальной реальности наша Земля, вторая, так сказать, цивилизация Земля номер два. Для чего? Для того, чтобы прогнозировать различные процессы и управлять ими. Геоинженерия, социальная инженерия, просчитывать разнообразные борьбу со стихийными бедствиями, ураганами, социальными проблемами, войны, политические потрясения, заводить в компьютер большие базы данных исходных, которые они снимают со всего человечества, а затем моделировать эти процессы и выдавать рекомендации властям или еще кому-либо. То есть, возможно, уже вы там существуете тоже, как виртуальный персонаж, просчитанный, как практикующий, может быть. И ваша ступень по 16 кала там заведена. Кто вы, монах, дикша, как вы практикуете, и вероятность, прогноз вашего просветления, и какое вы влияние на этот мир окажете. Там тоже компьютер считается. Ли он следит за вами с каких-нибудь спутников, с дронов, куда вы ходите, на чем концентрируетесь в драшта-йоге. Я утрирую, возможно, это совсем на таком, не таком уровне, а на очень простом. Тем не менее, попытка такая есть. Для моделирования процессов, а возможно, в будущем и управления процессами на компьютерном уровне, затем переноса на физический уровень. Это есть геоинженерия или социальная инженерия. Если человек, он способен уже выйти на такой уровень, что-то моделировать и чем-то пытаться управлять, то что говорить об Ишваре Шиве, который давно уже всем этим управляет, и вся Вселенная – это его такая, его гигантское тело, его гигантская модель, направляющаяся его волей. Дальше.
Учитель мира. Самым благим и полезным из деяний, которые Господь Шива совершает для людей, является передача им миру знания йоги, бхакти и джняны. Он благословляет тех, кто заслуживает его милости и не может без нее вырваться из сансары. Он не только учитель мира, но также и совершенный пример Дживамукты, святого мудреца. Он получает действиями своей повседневной жизни. Пашупата-йога. Объединение своего «я» с помощью контроля над чувствами с истинной Шива-таттвой есть подлинное нанесение бхасмы, потому что Господь Шива своим третьим глазом мудрости превратил страсти в пепел. Следует медитировать на пранаву при помощи джапы. Усердно практикуя, можно достичь настоящей джняны, йоги и бхакти. В сердце находится 10-лепестковый лотос. В нем 10 нади. Это обиталище дживатмы. Эта дживатма в скрытой форме обитает в уме. Это читта или сампуруша. Регулярно занимаясь йогой, под руководством гуру, практикуя бесстрастие, справедливость и равное ко всем отношения беспристрастность, можно подняться по Дашанги Нади, раскрыть его и таким образом достичь Луны. Удовлетворенная тем, что садхака регулярно занимается йогой и очищает Нади, Луна постепенно достигает полнолуния. Так садхака превосходит состояние сна и бодрствования, и путем медитации полностью погружает себя самого в состояние бодрствования в тот объект, на который он медитировал.
Достаточно.